Глава 17. Было решено, что Луиза выедет в Москву на следующий же день и там оставит своего ребенка у матери Алексея. Я обещал сопровождать ее до Москвы, второй столицы России, которую давно собирался осмотреть. Луиза попросила фельдъегеря позаботиться об экипаже и лошадях, чтобы выехать с утра часов около 8. В назначенный час лошади были готовы, что указывало на исполнительность фельдъегеря. Более того, он получил разрешение взять для этого путешествия экипаж и лошадей из дворцовых конюшен. Луиза была бесконечно счастлива. Все ее страхи исчезли. И еще накануне она готовилась отправиться в путь чуть ли не пешком, без копейки в кармане. Сегодня ей предстояло путешествовать с роскошью, о которой она и мечтать не смела. Экипаж был превосходный и очень поместительный. Кто не путешествовал по России, тот не знает, с какой быстротой ездят русские. Между Петербургом и Москвой около 700 верст. И если щедро давать на чай ямщикам, то они покрывают это расстояние за 40 часов. Между станциями по этому тракту 20-30 верст, а хорошие чаевые составляют от 50 копеек до рубля. Если платить ямщику эти деньги, то, подъезжая к почтовой станции, он еще издали кричит «Лошадей для моих орлов!». Это означает, что он получает хорошие чаевые и что нужно поскорее дать свежих лошадей. Если ямщику дают мало или ничего не дают, он подъезжает к станции молча, всем своим видом говоря, что спешить с перепряжкой лошадей нечего. Около каждой почтовой станции обычно стоят человек 10-15 крестьян с лошадьми. В ожидании проезжих они играют в какие-нибудь игры, а заслышав крик ямщика об орлах, поспешно тянут жребий. Встав бок о бок, они берут постромку или какую-нибудь веревку, сжимают ее обеими руками, а тот, кому достанется ее конец, и везет дальше седоков. Если же напротив, проезжие не дают чаевых или дают слишком мало, то ямщик, которому выпал жеребий доставить их на следующую станцию, бывает не слишком доволен. Он медленно идет за лошадьми, нехотя запрягает их и, не торопясь, пускается в путь. Ямщик редко прибегает к кнуту. Лошади слушаются его голоса и то ускоряют, то замедляют бег. Обыкновенно они мчатся во весь дух. И ямщик редко объезжает то, что валяется на дороге, будь то дерево, вязанка хвороста, пук соломы, а вывернув своих седоков, он утешает их следующими словами «Ничего и небось». Каков бы ни был ваш чин, положение и возраст, ямщик неизменно обращается к вам на «ты». Когда в дороге случается поломка, ямщик тотчас же исправляет ее. Загорится ли ось? Сломается ли спица в колесе, он срубит ближайшее дерево топором, который всегда находится при нем, и изготовит то, что ему нужно. В пути ямщик распевает свои бесконечные песни, не обращая внимания на то, что делается позади него в экипаже. Бывали случаи, что седоки вываливались на ухабах из экипажей, а ямщик, как ни в чем не бывало, продолжал ехать дальше. И только потом, заметив исчезновение своих седоков, возвращался за ними и говорил в утешении со своей обычной улыбкой «Это ничего». Мы приехали в тот же вечер в Новгород, старинный русский город, который взял себе девизом следующую поговорку «Супротив Бога и Великого Новгорода никто не устоит». Новгород был колыбелью русской монархии, 60 церквей которого едва могли вместить достославное наследие великого города. Теперь же, со своими полуразрушенными стенами и пустынными улицами, он встает между Санкт-Петербургом и Москвой, этими двумя современными столицами Русской империи, как тень былого могущества. Мы остановились в Новгороде лишь для того, чтобы поужинать, и тотчас же продолжали путь. Ночью мы видели порой по бокам тракта костры, и вокруг них длиннобородых мужиков и целый ряд повозок. Это были возчики, которые за неимением постоялых дворов ночуют на голой земле, и утром встают отдохнувшие и веселые, словно провели ночь в удобных кроватях. На другое утро мы проснулись в так называемой русской Швейцарии. После неизменных равнин и огромных еловых лесов перед нами лежал живописный край с озерами, долинами и холмами. Город Валдай, столица этой северной Гельвеции, находится от Петербурга на расстоянии приблизительно равном 90 лие. Едва мы въехали в этот город, как нас окружили торговки с пряниками, напомнившие мне уличных девиц в Париже. В самом деле, девушки эти были в коротких юбках и, как мне показалось, не столько занимались торговлей, сколько ремеслом, не имеющим с ней ничего общего. За Валдаем лежит Торжок, город, славящийся Софьяном, из которого там выделывают всевозможную обувь, порой очень элегантную. Следующим городом была Тверь, центр Тверской губернии, где находится мост через Волгу длиной в 600 шагов. Когда мы отъехали верст на 25 от Твери, наступила ночь, а проснувшись утром, мы уже увидели золотые купола московских церквей. Москва произвела на меня сильнейшее впечатление. Я видел перед собой огромную могилу, где Франция похоронила свое военное счастье. Я вздрогнул помимо воли, и мне показалось, что передо мной вот-вот предстанет тень Наполеона и, плача кровавыми слезами, поведает о своем поражении. В Москве я видел повсюду следы пребывания французов в 12-м году. То тут, то там попадались разрушенные обгорелые здания, свидетельство дикого патриотизма Растопчина. Мне хотелось выскочить из экипажа и расспросить про дорогу в Кремль, но я был не один. Я решил отложить осмотр города и, в частности, Кремля, до другого раза. А пока что мы направились в гостиницу, хозяин которой оказался французом. По воле случая наша гостиница находилась вблизи особняка графини Анненковой. Луиза очень устала с дороги, так как почти все время держала на руках своего сына. Я советовал ей сперва отдохнуть, а уже потом известить графиню о своем приезде и попросить разрешения представиться ей. Но она меня не послушала. Немедля послала графине записку о нашем благополучном прибытии и сообщила, где мы остановились. 10 минут спустя у подъезда гостиницы остановился экипаж, из которого вышли графиня и две ее дочери. Они не стали ожидать, когда к ним явится Луиза, а сами поспешили к ней. Старая графиня и ее дочери, видимо, оценили благородное сердце Луизы и не могли допустить, чтобы та, которую они называли дочерью и сестрой, жила в гостинице во время своего краткого пребывания в Москве. Через тонкую стенку, отделявшую мой номер от номера Луизы, я слышал, с какой сердечной теплотой они беседовали с Луизой. Луиза показала им уснувшего сына, и прежде, нежели она высказала свое желание оставить его у них, барышни завладели ребенком и передали его старой графине. Узнав, что я приехал с Луизой, они пожелали видеть и учителя фехтования, преподавателя графа Алексея. Я ожидал этого и успел заранее привести себя в порядок после длительного путешествия. Легко догадаться, что меня буквально засыпали вопросами. Я хорошо знал графа Алексея и очень любил его, так что с удовольствием удовлетворил их любопытство. Бедные женщины очень тепло отнеслись ко мне и настойчиво предлагали поселиться у них, но я отказался. Во-первых, я не имел права на такое внимание с их стороны, а во-вторых, я чувствовал себя гораздо свободнее в гостинице. Так как я не собирался оставаться в Москве после отъезда Луизы, мне следовало воспользоваться своим кратким пребыванием в этом городе, чтобы осмотреть его. Для ознакомления с Москвой я взял с собой фельдъегеря. Он был участником войны 12-го года, совершил отступление от Немана до Владимира, а затем принимал участие в преследовании французов от Владимира до Березины. Такой человек был для меня сущим кладом. Луиза уехала с Анненковыми, а я остался в гостинице, пообещав, что приду к ним в тот же день обедать. Четверть часа спустя мы с фельдъегерем начали прогулку по Москве.